Мир стал меняться еще быстрее. Порой Райне казалось, что на реальность словно накладывается вторая, призрачная. Громадное древо вставало за спиной всего, и сама межреальность представала лишь тенью его исполинских ветвей и листьев. Шепот хаоса сменился другим, смутным рокотом других голосов, не вкрадчивых, не вползающих в сознание словно слизняки, но подобных прибою бурного моря, что вот-вот откроется, стоит обогнуть еще один последний холм. Слов не разобрать, но не похоже было на отчаяние или ужас. Радость, ожидание, что-то еще. Валькирия не знала. Краски между мирья тем временем выцветали. Все становилось серым, словно подкатывали вечерние сумерки, время размышления и покоя. Время сказки, когда взрослые поддаются на уговоры детворы и, пошевеливая прогорающие уголья, начинают истории. Райне, правда, доставались одни лишь истории мертвых богов, одна другой кровавее. Все они казались почти одинаковыми. Храмы, колоннады, алтари и жертвы. Извивающиеся и бьющиеся в путах, или же молчаливые, бессмысленно обвисшие в руках жрецов, опоенные какими-то снадобьями. Взмахи острых ножей, серпов, иных смертоубийственных орудий, кровь, внутренности, вопящая толпа.
«Почему я это все вижу?» — терзалась Валькирия.
Далеко не всегда ей являлись последние мгновения древних богов. Зачастую это были и просто обряды, празднества, таинства, мистерии, но обязательно и непременно с кровью и смертями. С тупой настойчивостью ей являлись искаженные предсмертными муками лица, выкоченные глаза, разорванные в крике рты. Иногда, впрочем, предусмотрительные жрецы затыкали обреченным кляпы. Словно она что-то должна была увидеть, что-то упрямо от нее ускользающее. В конце концов, она заставила себя не смотреть, расфокусировать зрение, не сосредотачиваться на творящемся в самом центре картины. Глядеть на края, скользить взглядом, ни на чем не задерживаясь. Видеть бесконечную череду убийств, связанных и беспомощных, претила даже закаленной и ко всему, казалось бы, привычной Валькирии. Оно мелькнуло сперва только один раз, стремительно, на самой грани света и тьмы, где сходились тени. Райна разглядела лишь взнесенную горбом спину и рогатую голову.
«Козлоногие?» — обожгла догадка.
«Нет, нет, этого не может быть. Их в ту пору и в помине не было». Существо скрылось. А потом прервалось и само видение. На следующую ночь Райна уже знала, зачем следить. Они были тут. Прятались в тенях, по углам, за колоннами и светильниками. Сидели на корточках, посверкивая алыми или желтовато-оранжевыми буркалами. Ни на кого не нападали, их вообще никто не замечал. Они просто сидели. Ноздри жадно раздувались, человеческие мучения притягивали их, словно мотыльков, огонь. Разные обликом, они походили на гротескно смешанных со зверьми людей. Двуногие по большей части, зачастую покрытые шерстью, порой с кожистыми крыльями, на которых могли летать, хотя, ясное дело, посредством не мускульной силы, но магии. Демоны. Старое слово, не шибко распространенное в упорядоченном. Валькирия их вообще долгое время числила просто чудовищами, каких в сущем хватает с призлихом. Нельзя сказать, что от них проистекали какие-то особенные беды. Порой их подчинял себе какой-нибудь колдун, насколько хватало сил и хитрости. Где они обитали, Райна толком не знала. Какие-то миры слыли демоническими. Но то почти всегда оказывалось просто красивым названием. Так или иначе, демоны не вставали на путь владыки Асгарда, пока стоял его высокий трон. А обойти мириад миров сущего не под силу, наверное, даже великому Орлангуру. Недаром же дух познания и прибегает к аватарам. Демоны. Причем они здесь? Почему они с такой настойчивостью подбирались к древним богам, особенно когда те погибали? С какой целью? Во всяком случае, за прошедшие с того времени века и тысячелетия эти самые демоны не добились ничего достойного упоминания. Даже на пути наемной воительницы Райны они попадались считанные разы, не больше сотни. Если сравнить с числом истребленных ею малефиков, в том числе и на службе в Долине Магов, ничтожно мало. Нельзя и сказать, что эти демоны являли собой каких-то особенно жутких или грозных противников. Против них действенны оказывались и магия, и сталь. Так почему же эти видения здесь, на самой окраине, на самой границе мира живых и мира духов, появляются с такой настойчивостью, с таким постоянством?
«Мы почти на месте, великий бог, но еще не поздно повернуть назад!»
В голосе Скьёльда звучало почти что отчаяние.
«Не трусь, маг!» — покровительственно бросил владыка Асгарда. «Мне достаточно лишь взглянуть одним глазом».
«Вели своему волку остаться позади!» — почти взмолился волшебник. «Он нас точно выдаст! Второго такого создания нет во всем упорядоченном!»
«Ну и что?» — пожал плечами Один. «Мы же не делаем ничего дурного. В конце концов, Фенрир — сын моего названного младшего брата. Кому же, как не мне, позаботиться о нем после всех этих лет?»
«Добром это не кончится», — вздохнул Скьёльд. «Но будь по-твоему, великий бог, видишь эту складку?»
Впереди твердь межреальности и впрямь вздымалась острым ножом, складкой ткани, небрежно брошенной чьей-то исполинской рукой. Она колебалась, колыхалась, над ней что-то дрожало, словно воздух летним полднем над раскаленными камнями. За ней начинается преддверие, слуги познавшего тьму. «Там!» Один молча кивнул, тронул поводья Слейпнера. Жеребец виновато опустил голову, не в силах оторваться от тропы.
«Слишком далеко от истинного мира, чтобы наша магия работала бы как полагается»,
— заметил Яргохор.
«И как туда добраться, маг?»
«Я открою путь!»
Пот стекал с чародея уже ручьями. Один недоверчиво покачал было головой, но у Скьёльда слова не расходились с делом. Под ногами пространство словно сгущалось. Незримая тропа повела вверх, к гребню складки.
«Остановитесь здесь, великий бог, умоляю!»
Кажется, он и в самом деле испуган, Скьёльд, сын Скремира.
«Здесь повсюду дозорные чары! Нас заметят, нас атакуют!»
«Может, и заметят, но уж точно не атакуют». Старый Хрофт оставался невозмутим. «Познавший тьму мой друг, его рати не нападут никогда».
Маг оскалился, глаза его сузились.
«Как будет угодно великому богу», — прошипел он. «Но я предупреждал».
«Предупреждал, предупреждал», — отмахнулся отец дружин. «Но я должен увидеть все сам».
Острая, как нож, складка обрывалась заполненной серым туманом пропастью. Взору Райны открылась обширная равнина, нагая, лишь с торчащими кое-где из коричневатой земли черными скелетами мертвых, словно сожженных деревьев. Так мог бы выглядеть любой мир упорядоченного, где погуляла вырвавшаяся на волю боевая магия. На этом поле действительно пестрели яркие разноцветные пятна шатров и палаток. Под неощущаемым здесь, на верхотуре ветром, вились многочисленные знамена, лагерь окружал внушительный частокол, по углам дозорные башни.
«Откуда они взяли столько бревен? Неужто тащили с собой?» — подумала Валькирия.
Все, что виднелось вокруг, для построек не годилось, тонкое, кривое, изломанное.
«Я вижу стяги соратников, познавшего тьму», — невозмутимо сказал старый Хрофт. «Что ж, прекрасно. Нам не повредит пополнение запасов и краткий отдых».
«Великий Один!» — завопил Скьёльд, падая ниц. «Молю тебя, заклинаю, что ты делаешь? Зачем нам туда?»
«Я же говорил себе множество раз, сын Скремира. Великий Хедин — мой давний и вернейший друг. Его ученики никогда не нападут на меня или моих спутников. Нам совершенно нечего бояться».
«Великий Один, нас всех убьют».
На лице чародея осталась лишь мрачная обреченность.
«Позволь мне показать тебе дорогу в обход, как мы и договаривались». «У нас маловато припасов», — вступила Райна. «Как я понимаю, нам главное зайти за врата», — голос Скьёльда был хрипл.